Орга.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Алесю Михалевичу у часе допыту показалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены схаванай камерай. На думку Михалевіча, гэты запіс КДБ разглядае як кампрамат дзеля таго, каб знішчыць яго як палітыка. Маці Севярынца перадалі ад яго чарнавікі раману, які Павал пачаў пісаць у турме. Гэтыя ды іншыя навіны ў справах тых, каго ў Беларусі лічаць палітвязнямі, у аглядзе Алега Груздзіловіча.
Татьяне Северынец, мати вязня американки Павла Северынца, передали его черновики первой частки роману, які Павел почав писать у вязнице. Працовная назва роману «Сердце светла» поставила перед мной шмат загадок. Признается Татьяна.
Я весь час раздумываю, думаю, светло сердце, зрозумелое, да? А вот сердце светла и библейскую так бок некий тягне, философский бок тягне, светопогляд. Я коли погортала, так бачу, что там он, видать, не мог писать так, як сказ за сказом, роман за романом. Это такие планы, такие накидки, такие наброски, как можно не забыться потым. На 84 сторонки. Думаю, что это будет вельми светлый роман. Адлюстрование Павла. Павел сам светлый человек.
Про сына Татьяна Северинец скажет. Пишет, что здоровый и доброго настрою не губляя. 5 соковика экс-кандидат у президента Лесь Михалевич был выкликан на допыт у КДБ. Шмат хто опасаўся, што пасля заяву Міхалевіча пра катаванні ў вязніцы КДБ яго могуць зноў арыштаваць. Пасля допыту вяртання дамоў Алесь Міхалевіч паведаміў у свабодзе.
Допыт адбываўся ў рамках старой справы. Гэта быў абсалютна дзяжурны, карэктны допыт. Але пасля заканчэння гэтага допыта да мяне падышоў адзін з супрацоўнікаў Камітэта дзяржаўнай бяспекі і паказаў на відэо аператыўныя здымкі, дзе я сустракаюся з адным з аператыўных работнікаў Камітэта дзяржаўнай бяспекі, весела, са смехам п'ю гарбату, з ім размаўляю, распавядаю розныя рэчы, мы размаўляем пра замежных дыпламатаў, пра палітыку і так далей. Мне сказалі, што гэта толькі невялічкая частка таго, што ў іх ёсць, што з гэтага ўсяго должен получыцца паўнаметражны фільм. Я пажадаў ім поспехаў у стварэнні гэтага фільма, зразумела, што ўсе гэтыя здымкі адбываліся схаванай камерай без майго дазволу пасля падчас маіх сустрэчаў з аператыўнымі работнікамі ўжо пасля таго, як быў піск катаванняў супраць мяне. Стандартная сістэма добры паліцэйскі, дрэнны паліцэйскі, калі адныя людзі цябе катуюць, а іншыя людзі цябе запрашаюць в цёплае памяшканне, наліваюць табе добрую гарбатку, даюць добрую смачную шакаладку і так далей. Не ведаю, якая будзе мэта. Мэта скампрамітаваць мяне, тое, што я размаўляю пра дыпламатаў, тое, што мы размаўляем пра палітыку, магчыма, пра кагосьці з маіх знаёмых і так далей.
Людмила Івоя Класковская, мать и сестра Александра Класковского, якого отримают у СИЗА КДБ по воле виновашения в аудиле в массовых непорядках 19 снежня, накировали заяву прокуратуру Беларуси на имя генерального прокурора Григора Васильевича. Спините концлагеру центра Менска. У нас есть все подставы мерковать, что Александра под час затримания и позднейших катаваний были взломанные ребры. Супротягу уживают мощные психотропные сродки, да и иншие виды катаваний. Пишут у заяве Людмила Ивоя Класковская. Сваякі вязня патрабуюць праверыць паказанні розных сведак аб катаваннях у амерыканцы, а таксама прыцягнуць да адказнасці вінаватых у парушэнні закону. Людміла і Вольга Класковскія ўжо некалькі гадоў жывуць за мяжой. Я кожны дзень адпраўляю брату паштоўкі, з якіх ён дагэтуль не атрымаў ніводнай, паведамляю ў пракуратуру Вольга Класковская са Швецыі. Праваронца Олег Волчак атрымаў ліст ад свайго сябра, вязня іваційскай калоніі Мікалая Туховіча, які адбывае 5-гадовы тэрмін зняволення за захаванне ў хаце некалькіх патронаў. Вось што паведамляе вязень паводле Олега Волчака.
Падал уже прокурору скаргу, так, што амністію ему не применили до 2010 года. Дает ссылку, што он как участник войны Афганістана праходзіць. Второе, што приедет супруга на 11 марта на свидание. Сказал, што как она приезжала в прошлый раз полгода назад, был такой досмотр унизительный, то есть раздевали там все, прибирали все вещи, попортили там что-то, продукты, говорит. Это шок для жены был тогда. И хотя другие вот одновременно заходили на свидание, ну, осужденных родственники, нормально к ним было, лояльно, все так, а вот по нему вот этот вопрос.
Так само Миколай Тухович поведомил, что ему у колонии поступово лечат зубы. Это было проблемой для вязня еще с часу его знаходжения на Валдарце год тому. Суд над предпринимальником Андреем Бондаренком, який проходит в Минском городском суде, наближается до закончения. 11 соковика Андрей Бондаренко выступит с опошним словом. Прокурор попросил для предпринимальника 6 годов тюрьмы. Адвокат кажет, что Бондаренку треба оправдать, покольки его вина не доказанная.
На брифингу у Вашингтоне представник Держдепартаменту США Филипп Кроули выказал серьезную заклопоченность тиском белорусскими уладами на громадянскую супольность, незалежные сродки массовой информации и политичную оппозицию. Это другая за апошние два дни заява по Беларуси, якую зробили США. Нагадаю, что 3 соковика на посяджении постоянной рады АБСЕ у Вене керовник делегации США при этой организации Иэн Келли заявил, что Злученные Штаты снова закликают Беларусь до неоткладного и безумовного вызволения усіх особо затриманных по политичных мотивах.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Сёння дзяржаўнае агенцтва Белта надрукавала вытрымкі з інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынгтон-Пост». Мой калега Віталь Цыганкоў звярнуў увагу на тое, што дзяржаўнае агенцтва перадрукавала далёка не ўсе выказванні кіраўніка дзяржавы.
Выглядае, што Белта вельмі абачліва падышла да публікацыі выказванняў Александра Лукашэнкі падчас інтэрв'ю «Вашынгтон-Пост». Некаторыя спрэчныя цытаты кіраўніка дзяржавы не патрапілі на афіцыйны сайт агенцтва. Напрыклад, падчас дыялогу аўтара інтэрв'ю Лэйлі Вэймэт з беларускім кіраўніком, журналістка пытаецца пра сям'ю зняволеных, у якіх ёсць 3-гадовы сын. Лукашэнка кажа, што не ведае такіх выпадкаў і перапытваецца ў журналісткі, пра каго ідзе размова. Вэймэт адказвае, што пра Ірыну Халіб і Андрэя Саннікава. Лукашэнка на гэта кажа, што праверыць такую інфармацыю. І ще один приклад. Калі размова заходзіць пра рэгістрацыю грамадскіх аб'яднанняў, Александр Лукашэнка заяўляе, што ніякіх праблемаў тут у Беларусі няма. Гэта неправда. А як наконт беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Пытаецца журналістка Вэймэт. У Беларусі хрысціянская дэмакратыя можа ніколі не будзе зарэгістраваная. Яны ўдзельнічалі ў бунце. Яны не хрысціянскія дэмакраты, яны бандыты, адказвае Лукашэнка. Ёсць яшчэ некалькі момантаў, якія не трапілі ў апублікаваны на сайце варыянт беларускага тэлеграфнага агенцтва. На пытанне, чаму вы выгналі амерыканскага амбасадара з Беларусі ў 2008 годзе, Лукашэнка адказвае: навошта нам патрэбны амбасадар, які арганізуе дзеянні пятай калёны. І нарэшце выказванне Александра Лукашэнкі пра прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Нарэшце, аднаго з немногіх кіраўнікоў дзяржаў, хто павіншаваў Александра Лукашэнку з перамогай пасля 19 снежня. Развіваючы тэму пра двайныя стандарты США, Лукашэнка кажа, цытата: «Недавно в Грузии президент Саакашвили подавил самым брутальным чином манифестацию оппозиции. Але вы, США, протягиваете медь им справу. Чому? Бо Саакашвили ваш сукин сын». Конец цитаты. Натурально, что эта цитата не потрапила на официальный сайт белорусского телеграфного агентства.
Апроч іншага, Александр Лукашенко заявил, что США подманули Беларусь, увёўшы экономичные санкции, что Беларусь хочет заставаться у добрых отношениях с Америкой, але не дозволить ставить перед собой нереальные задачи и так далее. Сегодня видеоверсию этого интервью покажут по всех державных белорусских телеканалах.
Чаму на пачатку году на Беларусі абрынуўся цэлы шэраг эканамічных выпрабаванняў? Што абяцае беларускай эканоміцы сусветны рост цаны на нафту ў сувязі з арабскімі рэвалюцыямі? Наколькі цяперашнія палітычныя рэпрэсіі з'яўляюцца сродкам прадухілення магчымых сацыяльна-эканамічных пратэстаў? Над гэтымі тэмамі ў працкім акцэнце разважаюць эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў, эканаміст Міхась Залескі і эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константин Скуратович.
Слухайте у нашай заўтрашняй праграме. Як змянілася ваша матэрыяльнае становішча за той час, што мінуў пасля снежаньскіх выбараў? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхарам Гомеля.
Просто ужасно. Такие цены, что вот взяла 100 тысяч, иду с пустой сумкой. И только купила в основном коту. Бочка, ножки на холодное, самое такое не ходовое, ну не праздничное. Вот киевский торт 25 тысяч хотела, но не могу купить. Це не ужасне. Повышають пенсії. Ну що це таке? 5-7-9%. Це разве повищення пенсії?
Я ще працюю і пенсію получаю. Якщо я от заробляю, платять мені 1 000 000 рублів. Раніше на сім'ю хватало, то тепер не хватає. Ціни виросли.
І до виборів, і після виборів хорошо живу. Сложності не було. Я не знала, що таке плохо, що хорошо, я сирота. Я радую, що сонце світить, що у нас батько є, защитник нас.
Хуже стало. Ціни ростуть, а зарплата одна і та ж сама.
Мало денег, улучшення нету.
Хуже. Ну, зарплаты совсем нету, и работы нету. Во всяком случае, меньше, чем было. Скажем, 1150 я потерял. В сравнении с прошлым годом.
Хуже стало, потому что подорожали цены на продукты и на все. Мало там добавили, не хватает пенсии, зарплаты. А цены повысились. Дорого. Лекарства дорогие, сложнее в финансовом материальном положении.
А питання свободи у Гомелі. А зараз про нову ініціативу у відновленні занедбаних історичних коштовностей на Городенщині. У суботу ксьонц Антон Грем заправив екскурсію у Городенським Бригіцьким кляштері, де він створив невеликий музей. У костелі він показав труну з мощами святого Клімента, римського жаунера, який знаходиться у городі більш за 300 годів. Розказує Сергій Іванович.
Экскурсию в кляштеры наладила одна городенская туристичная фирма, якая вырашила затекаюць тыми объектами, куды туристы, звычайно, не трапляюць. Пришло каля 20 человек. У кошт квитка уваходило так само ахвяраванне на кляштар. Усё отбывалося на беларускай мове. Экскурсовод Татьяна.
По-перше, хочу сказать, что этот кляштер – это еще один из прикладов архитектуры нашего города, который, по сути, вельми добро заховался. А заховался целым комплексом, а не просто особный костел. Будовництво кляштера относится до 17-го стагодия. Что значит, что в далеким 17-м стагодии город, конечно, выглядал совсем иначе, чем зараз. И улица, якая сегодня вельми такая користается попытом, улица Карла Маркса, натурально сформировалась еще в далекие те часы. Называлась она Озерской, и І про її згадують так, що це була велика дорога, яка вела з Гродна до Скиділя.
Настоятель костела Антоні Гремза зазначає, що у 1950 році влади передали закритий кляштар психоневрологічному диспансеру. І він, до речі, некілька годів як виїхав. Тепер у помішканнях відбувається реставрація.
Основні так питаються наші горожани, відомість, де костел Бригіцький, або Бригітки, так і ще така назва вживається. А майже 300 років були Бригітки, на гетте місці молилися Бригітки, тут працювали, жили на гетте місці. Менше, ніж 40 років була психушка, але назва більше вживається, сьогоднішня психушка, може, між Бригітки.
У костелі Антоні Гремза показав образ Маті Божої Месінської, який заховався со старих часов. Її образ є так само тільки у Месіні, на Сицилії, але у музеї, не у храмі. У костелі увесь час знаходяться мощі святого Клімента, які були доставлені з Ватикану у городню у 18 стагодзі. Мощі увесь час знаходяться у храмі. Городенці, коли приходять на набоженство, бачать невелику труну, яка завешена фіранкой. Ксьонц Антоні отгорнув фіранку, правда, самих мощів не видно.
Усе увесь скелет ёсць. А прача, некоторых там частых позлаточника Клімента, позлачки і руки, ну, усе заховалося. Клімент був римським солдатом, і ёсць мало звісно про його життя. Тільки ведаємо, що загинув за те, що не складував ахвяри у гонор Цезаря і себе називав боссом.
Бригіцький кляштар був обнесений муром. На рогах знаходилися оборончі вежі з бойницями. Дві з них заховалися. При совєтській владі була знищена частка кляшторної стіни, дві вежі, а так само званіця, що стояла особно праз вулицю. Некілька годів тому почали відновляти подмурки званіці, однак її так і не відбудували.
Ви на хвилях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Алесю Михалевичу у часі допиту показали відеозапис ягоних розмов з оперативником КДБ, зроблений з хаваної камери. На думку Михалевича, гэты запіс КДБ розглядає як компромат для того, каб знішчыць його як політика. Маці Северынца передалі ад яго чарнавікі першай часткі роману, які Павел пачаў пісаць у турме. Працоўная назва роману «Сэрца святла». Сваякі былога міліцыянта Класкоўскага скардзяцца ў прокуратуру на катаванне вязняў у СІЗА КДБ. США выступили с другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі, заклікаўшы неадкладна вызваліць палітвязню. Тэлеверсія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынгтон-Пост» будзе паказана па трох асноўных каналах беларускага тэлебачання.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У ефірі «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму душаць адвакату?». Вядомы адвакат Павел Сапелка пазбаўлены права на адвакацкую дзейнасць. Ці з'являється ціск на адвокатаў новай тактыкай уладу? У чым асаблівасць апошніх палітычных працэсаў? Чаму абвінавачванне пераходзіць да тактыкі калектыўнай віны? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч і кіраўнік цэнтру па правах чалавека Раіса Міхайлоўска. Першыя палітычныя працэсы над палітычнымі вязнямі паказалі, што абвінавачванне не мае пераканаўчых доказаў віны зняволеных. А з іншага боку, напередадні судоў, над галоўнымі фігурантамі справы 19 снежня, трэба прад'явіць грамадству замежнай супольнасці нешта сур'ёзнае. Таму ўлады спрабуюць выкарыстаць нейкую новую тактыку. Гэта, напрыклад, запаўненне залы судовых паседжанняў незнаёмымі людзьмі. Ціск на адваката гэта мусіць таксама адзін з механізмаў уплыву не столькі на суд, тут усё прадвызначана, колькі на грамадскую думку. А як вы пракаментуеце вось гэтую сітуацыю з адвакатамі, спадар Стэфанович?
Я б сказал, что, в принципе, эти все заходы, которые вы перелечили, они не являются новыми. Мы были свидетелями такого кшталту деяния улада уже на протягу долгого периода часу, фактически, я бы сказал, может быть, с 96-го года, начинающе. А иншая справа, что периодично эти хвали взмоцняются, особливо это совпадает с периодами выборов и инших политических кампаний в Украине. И вот сейчас мы бачим пик такого тиску после 19 снежня и расследования в связку с этим криминальной справой. Тут можно вспомнить историю этого питання. Еще в 97-м году далеким декретом президента был ликвидован институт приватной адвокатуры. Менавіта тады адвокаты отримали возможность ожидать адвокатскую деятельность только в межах коллегии, больше ни в каких формах. Тут можно пригадать историю Мечислава Гриба, який не был включен в коллегию адвокатов после 97-го года, хотя бы имел лицензию адвоката. Историю с Гарри Поганяйла, який сгубил лицензию в свой час, будучи ведомым адвокатом. Тому периодично улады спробують такую тактику тиску на адвокатов, найперш на адвокатов, которые являются вельми активными, принциповыми, ну и тем больше мають свою некую позицию. Мы бачим эту ситуацию и зараз. Перед этим позбавлены адвокатской лицензии 4 адвокаты. Вчора уже руками самого президиума коллеги адвокатов был выключен из шерегу коллеги Минский городской адвокат Павел Сапелко, что фактично означает заборону на его деятельность, потому что, не глядя на то, что лицензия его засталась, он не сможет осуществлять адвокатскую деятельность уже. Я найперше это связываю, конечно же, с подземьями 19 снежня и уделом адвоката Сапелко и инших адвокатов о расследовании этой справы.
Спадарня Міхайлоўска, як вы пракаментуеце сітуацыю з ціскам на адвакатаў, якія абаранялі палітычных зняволеных?
Я бы добавила, что за последние 10 лет Минюст превратил образование адвокатуру, которая не должна зависеть совершенно от государственных органов, практически в одно из своих подразделений, и подотчетное, и подконтрольное. И то, что сейчас творится, конечно, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что было с адвокатами на прошлых президентских выборах. Мы помним, как тогда притесняли и обращались с адвокатами Козулина. Но сейчас по надуманным и фактически даже спровоцированным поводом с самими властями, вот пример, допустим, адвоката Ирины Халиб, практически получается, что у нас сторона защиты уничтожена. То есть адвокаты у нас будут пугливыми и безголосыми. Они не будут проводить активной защиты своих подзащитных, не будут проводить адвокатские расследования, которые, в общем-то, они могут проводить, и хорошо бы, чтобы они их проводили. Особая тема – это тайна следствия, которой связали практически руки и адвокатам, и обвиняемым, и вообще нашему обществу. И это происходит в то время, когда обвиняемые, я имею в виду обвиняемых кандидатов в президенты, еще даже не начали знакомиться с материалами следствия. То есть на подходах к этому этапу уже практически адвокаты у нас лишены права на защиту своих подзащитных.
Як вы патлумачыце, што абвінавачванні становяцца ўсё больш абсурднымі, кшталту таго, што двое там расійскіх грамадзян пабілі 15 спецназаўцаў, на чым зараз пацішаецца ўся благасфера? Спадар Стэфанович.
Тут на перший погляд оно выглядит безглуздым. Логика следства в этом есть. І ось яка справа тим, що всі попередні процеси, які от вже завершилися, або вже почалися, я маю на увазі процес Парфенкова, процес Отрощенка, Новікова і Молчанова, розпочаті процеси Гапонова, Бреуса і Медведя, і вони всі свідчать про те, що слідству не вдалося представити доказів того, що 19 снежня відбувалися масові безпорядки. Масові безпорядки, які поводлі артикула 293 Кримінального кодексу, повинні супроводжатися гвалтом, подпалами, погромами, озброєним супротивом супрацовникам міліції. Ось це все треба доказувати. І непосередний удел у масових безпорядках мусить супроводжатися непосередним здійсненням цих діянь. Причому не одного з них, а комплекса цих діянь. І, відповідно, коли чоловік цих діянь не здійсняв, але при цьому порушав громадський порядок, допустим, то це вже тягне за собою іншу відказність. Або адміністративну, або склад іншого злочинства, 339 артикул, хуліганство, ці групові діянь, грубо порушаючи громадський порядок. І ми тут бачимо, що це доказати не вдається. Не вдається доказати не те, що конкретну вину цих людей тим, що вони своїми діяннями нечто здійснили. Знищили майомість, наприклад. Так, некоторые з них признають свою вину тим, що вони пошкодили майомість, яка була відновлена і шкода нанесена була компенсована, але не знищили. І тому не випадково вводять ось цих от потерпілих, по-перше, каб доказати, що все ж таки були гвалтовані діяння, був гвалт дочинення до особи. По-друге, каб доказати, що було, ну, хай собі не озброєну супротив, тому що це дуже тяжко доказати, бо експертиза не признала холодної зброї, то, що там на площі розкидали після цих подій. Але тим не менш був супротив супрацовникам міліції. Це перше, а ну, а друге, признання потерпілими 15 чоловік теоретично дає можливість їм пред'явити іск матеріальний, компенсації матеріальної шкоди в зв'язку з нанесенням шкоди здоров'ю, моральної шкоди. І визникає знову шкода матеріальна, яка не погашена. Тому, на перший погляд, звісно, дуже сумнівно, яким чином будуть доказувати те, що в виніку діяння у Бреуса і Гапонова ці 15 чоловік отримали ніякі пошкодження. Але з іншого боку, логіка влади в цьому зрозуміла.
Ми вернемося до програми після короткої вістки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому душить адвокат?». Господарня Михайловська, а ви як потлумачите логіку владу чи некую нову тактику обвинувачення на опошніх посіджаннях судов над політв'язнями?
Для меня вообще непонятно, по каким основаниям у нас выделены вот эти вот дела. По делу Бреуса и Гапонова. Получается, что у нас дело выделено по национальному признаку, по гражданству начинают судить. И после первого заседания, когда обвинитель понял, что дело фактически разваливается, когда свидетельские показания свидетелей обвинения практически там были неточности, противоречия, тогда у него появилось как бы желание изменить обвинение. Вот. И сегодня мы видим, что появились эти 15 потерпевших. Здесь есть явное подозрение, что это, в общем-то, кандидаты в лжесвидетели. Получается такая двойная подлость и моральная, и правовая. Я бы не сказала, что это тактика новая, потому что точно такие же потерпевшие, в кавычках, были на суде над экс-кандидатом президента Козулиным в 2006 году. Там тоже были солдаты внутренних войск, на ногу которым упал кирпич, и он повредил пальчик и долго там не мог ходить. И вот правильно говорил Валентин, что тут возникает уже и опасность, что эти люди выдвинут какие-то уже материальные требования к зачинщикам. Вот в первый день никаких потерпевших не было, и тут появляются вот эти 15 потерпевших, которые явно будут говорить на суде в своих показаниях то, что им сказали их начальники.
Подается, что одним из элементов новой тактики обвинувачивания стал принцип коллективной вины. Коли, например, обвинувался, доказал, что осужденный Парфенков и Новик докранались руками до зверей дома ураду, то, например, Отрощенков отримал 4 года колонии только за сам факт присутности на площади. Сдается, то же самое предъявляют и российцам Бреусу и Гапонову. Таким чином, принцип коллективной вины – это новое слово в белорусском правосудии. Тубок, небыто 19 снежня были беспорядки, они были на площади, значит, удзельнічалі ў беспарадках, альбо былі пабітыя 15 міліцыянтаў, яны былі на плошчы, значит, вінаватыя ў аказанні супраціву міліцыі. На такой падставе, здаецца, можна пасадзіць усіх дзясяткі тысяч людзей, якія былі на плошчы. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, спадар Стефанович?
Так выглядает сапраўды, что следство, спрабующее доказать непосредную вину обвинувачных здесь не никаких дзеянняў, не может это зарабить, тому яны начинают апеллировать понятиями на толпа, что они дзейнічалі все як одно целое, альбо як у Бреуса с Гапоновым гучало в новом уже перепредъявленном обвинувачивании, то, что яны дзейнічалі на толпе, а іншие особы выкарыстовывали при этом железные пруты, там ледорубы, еще что-то, и в вынику этих дзеянняў было нанесено шкода маёмасці, здоровью там милициантов и так далее. Причем тут конкретно Гапонов и Бреус, коли иншие особо это выкористовывали. Это раз. По-другому я повторюсь, что дел в массовых беспорядках мусит выражаться в конкретном непосредном здейснении обвинуваченным шерогу деяния. А миновито. Подпалов, погромов, сброенному супротиву супроционникам милиции, знищением маемости. Ось это треба доказать следству, а суд отповедно мусит дать оценку таким доказам. Те здесняли непосредно такие вот деяния особые, какие обвинувачиваются в массовых беспорядках. Я покуль, что этого не бачу, таких доказов. Это раз. По-другому, я не бачу доказов, что подеи на площади 19 снежня являются миновито массовыми беспорядками. Потому что я не бачу на видео ни погромов, ни подпалов, ни узброена супротивов супрацовников милиции. И это не выникает с показаний навод самих супрацовников милиции, яких опрошивали в якости сведка в попередних судовых процессах. Они все подтвердили и показали, что в руках у демонстрантов, кроме вудов, на яких они тримались саги, больше ничего не было. Тому миновито следство, напевно, апеллюе понятиями коллективной некой отказности. Але навод организаторы, якие заорганизовывали шести, якие имели мирные меты, яны не мусят нести отказность за деяние особо, навод, коли яны сгубили на пэўным этапе контроль над людьми, это навод закладено у комментар официйный до криминального кодекса по этому артикулу 293. Тому я меркую, что вельми складано будет доказать и организацию, и удел у людей в массовых беспорядках, тому что попросту их не было. Их можно по-разному квалифицировать то, что было на площади, но это не массовые беспорядки.
Во-первых, у нас в Уголовном кодексе нет такого понятия коллективной вины. Есть понятие психология толпы. И некоторые люди из тех, кого обвиняют, может быть, действительно вот поддались эмоциональным порывам. А коллективная вина, как можно тысячам граждан одновременно предъявить какое-то обвинение? Это просто абсурд. Но, к сожалению, вот этот абсурд сейчас творится, и мы являемся свидетелями его.
По такой логике, у выбуху 4 липня 2008 года, подчас святкования Дня Незалежности, можно так само полечить, что виноваты и все, кто там были на концерте, включающие самого Александра Лукашенко. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому душаць адвакату?». У передачі удзельнічалі намеснік старшыні незарегістраванага праваабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович і кіраўнік Центру по правах чалавека Раіса Міхайловска. Вёў передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свободу, у Праскай студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Алесю Михалевичу у часе допыту показали відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камерай. На думку Михалевича, гэты запіс КДБ разглядае як кампрамат для таго, каб знішчыць яго як палітыка. Маці Севярынца перадалі ад яго чарнавікі першай часткі роману, які Павел пачаў пісаць у турме. Працоўная назва роману «Сэрца святла». Сваякі былога міліцыянта Класкоўскага скардзяцца ў пракуратуру на катаванне вязняў у СІЗА КДБ. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі, заклікаўшы неадкладна вызваліць палітвязню. Тэлеверсія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынтон-Пост» будзе паказана па трох асноўных каналах беларускага тэлебачання.